Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А, вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. Дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел, не сходите с алтаря. Самое главное, впереди поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. 07! Здравствуйте! Повторите снова! Не могу дождаться, жду дыхание, это я! Да меня, конечно, я! Да я, конечно, дома! Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я!
Добрый вечер! В эфире беседы с Покрасом. За пультом Дмитрий Семенов. Телефон в студии 341-1106, он работает, по нему можно звонить прямо в передачу. А здесь в студии врач-психотерапевт Михаил Львович Покрас.
И только что разговаривал с вами врач-психотерапевт Андрей Эдуардович Березовский. И рядом со мной сидит Ляля Ахмедовна Халимова. Ее не надо представлять, вы с ней уже встречались в эфире. Андрей Эдуардович, если у вас есть какая-то сверхзначимая тема, я готов.
Сформулированной сверхзначимой темы у меня сегодня нет. Вот. Я сегодня ездил весь день на велосипеде по городу, и в результате как бы, я чувствую, что я ездил, а в голове вот, точно так же, как на улице, погода только.
То есть у вас ощущение только одно, что вы проходите все пробки быстрее, чем...
Да, я сегодня ехал, и у меня сегодня было, как это психиатр бы нам сказал, мне казалось, вот, что когда я еду вот мимо пробки, то все смотрят на меня из машин и завидуют. Они бросили свои машины, вылезли бы сели на велосипед.
Когда я еду на велосипеде и пробки, то я просто понимаю, что в городе на велосипеде проезжаешь быстрее, чем на автомобиле. Вот о чем я хотел бы поговорить, если бы это получилось. Мы начинали эту тему еще в прошлые разы, когда участвовал еще и Миша. Мне хочется поговорить о выяснении отношений молодыми супругами. Так получилось, что вот в связи с Мишкиным приездом, Михаил Михайлович приездом, вот, его семьи. И я до этого был в Индии, где я встречался с Володькой, другим сыном, его семьей, и вокруг меня, и там было много молодых людей. Я обратил внимание на то, что они постоянно, что вот чуть что, они занимаются выяснениями отношений.
Да,
выяснение,
да,
отношений, причем инициатором. Не бывает так, чтобы выяснялись отношения, потому что два человека договорились, давай с тобой повыясняем отношения. А инициатором является кто-то задетый, ну и очень, начинает ну, другому.
Очень, я как-то и в своей жизни наблюдаю, что там, удивительно, что это начинается с очень, казалось бы, кажущихся потом мелкими поводов. То есть вот один занимает одну, какая-нибудь мелочь происходит, я не знаю, там кастрюля не помыта. Вот, и вот начинается с как-то вот мелкий какой-то, вот если ты говоришь, помой кастрюлю, а жена говорит, да, я вот сейчас занят, не буду мыть.
Андрей,
вот
мы с вами,
сразу включается что-то внутри.
Мы же с вами психотерапевты в том смысле, что вам надо понимать, что дело ведь не в мелких поводах, а в том, что эти поводы символ какого-то, чего-то очень значимого в отношениях. И вот об этом мне хотелось бы и поговорить, что то, что мы воспринимаем причиной, поводом, ну, это все-таки ну, такой камушек, который сваливает уже готовую лавину. Лавину каких-то очень существенных значимостей.
Текст, который говорится.
Да. Мне вот кажется, что здесь стоит обратить внимание. Да, было еще одно совпадение. Когда во время такого междусобойчика автоматом я включил вот эту песенку Высоцкого, где есть такие строчки, а у тебя подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим, от этих скучных образин дуреешь, Зин. Вот мне хочется поговорить о том, вообще-то, какой смысл этих междусобойчиков. Ведь тот, кто начинает, это, он же ведь совсем не собирается согласиться с партнером, что партнер другой.
И есть еще противоположная ситуация, когда очень, ну вот именно в консультировании, очень часто люди, которые разводятся, говорят, вы знаете, внешне-то мы производим впечатление идеальной пары. Вот, у нас так все хорошо внешне, а внутри вот мы расстаемся в это время. То есть там, где не происходит этих конфликтов, иногда это бывает и...
Я сейчас бы все-таки, мне бы очень хотелось посмотреть, что в действительности происходит в этом выяснении отношений. Ну, в паре, как правило, все-таки активнее мужчины. Ну, или то, что я видел вокруг моих сыновей, они люди талантливые, энергичные, и вокруг них люди тоже достаточно живые и энергичные, и здесь вот эти выяснения отношений начинают, как правило, мужчины. И я заметил такую вещь, почему я вспомнил песенку, что сутью этих отношений является то, что в этой песенке у тебя подруги, Зин, все время все вяжут шапочки для Зим, от этих скучных образин дуреешь, Зин. То есть сутью является, что у того, кто начинает, есть своя версия супружеского счастья, если говорить в общем. Есть своя версия того, что надо, но ведь такая же версия есть и у партнерши. И она тоже откуда-то пришла, и если это Монтекки и Капулетти, то у них есть свое представление у каждого о справедливости. И тот, кто начинает этот разговор, хочет быть услышанным. А разговор звучит именно как эта песенка, где сообщение от этих скучных образин дуреешь, Зин. Где сообщение, я вдруг, меня это как-то очень задело, я вдруг понял, что все эти мужчины добиваются понимания.
Ну да, внутри вот самого конфликта ощущение непонимания, оно очень часто присутствует.
Да, да. А я вот несколько наблюдений. Причем я в жизни очень много времени потратил на выяснение отношений, полагая, что, несмотря, что я очень внимательный к жене, что я ей интересуюсь. Но при этом мне не мешало рассказывать, как надо жить, как что она еще моложе меня долгое время была. Сейчас мы так как-то вот сверстники. А раньше очень так чувствовалось то, что ну вот она на 9 лет меня моложе. Я вдруг увидел, что сами эти мужчины, обращаясь, совершенно игнорируют то, что во всем, что мы говорим, совершенно не представлен никакой женский интерес. Во всем, что мы говорим, даже нет вопроса о том, зачем это. Это все очень логично, это все очень правильно. Ну, по-разному. Ну, там, где я видел, это разумные люди и разумные разговоры. Я тоже разумные разговоры вел. Вот. Мне хочется обратить внимание на то, что вдруг оказалось, что это, да, женщины в это время, а тут мужчины увлекательные, и женщины ими восхищены, и женщины красивые, и тоже умницы. И эти люди, когда они молчат, они рядом друг с другом, ну, вы с Наташей, когда вы рядом друг с другом, вы очень хорошо молчите, очень хорошо смотритесь. Вот. А если вы начнете выяснять отношения, я думаю, что вот произойдет то же самое, что я видел. Так вот, эти люди, которые в молчании, хорошо, как только они начинают разговаривать, женщины ведь восхищены этими мужчинами, мы живем в мужской цивилизации, и они полагают, что эти мужчины правы, они изо всех сил. Я вспоминаю, как меня слушала жена, правда, я ведь не замечал, что она в это время либо засыпает, либо следит за вот изощренностью пластики моего лица, или за тем, какой у меня замечательный голос. Вот. Я со стороны очень видно, что эти женщины изо всех сил стараются успокоить и угодить этому вот замечательному, восхищающему их мужчине, и изобразить вот это понимание, а ты видишь, что и мужчина ведь видит, что в глазах у нее не отражается ничего из того, что вообще ничего.
Да, 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 да.
Иногда отражается ужас. Вот. Иногда, и она ведь тужится, она старается понять, вместо того, чтобы сказать, что ты говоришь о чем-то, ну, знаете, как ребенок говорит, когда ему папа рассказывает про империализм, империю, критицизм, то сын может спросить, пап, ты с кем разговариваешь? Так вот, женщины...
Поведение с текстом никак не связано, это вот очень настораживает, да, всегда.
Секундочку, значит, мы смотрим, что нам изображают старательно понимание, а мы видим, что в этом нет вообще никакого отношение к нам, и вместо того, чтобы сообразить, что мы неадекватны, вместо этого мы бесимся и еримся.
Ну, потому что кажется, что твоя позиция не принимается в этот момент.
То есть кажется, что тебя проигнорировали, да, что тебя вообще не замечают. Это в этом разговоре, по-моему, очень существенно вот это. Но и женщины-пыжи ведь в самом деле теряются и вообще дуреют тоже. Дуреют уже в действительности, потому что, ну, если мы с вами заведем разговор об уровнях стресса, мы вели разговор, что когда человек не на своем месте, дурак это человек не на своем месте, он, когда человек выбирает уровень не свой,
как будто перетягиваем женщину на свою сторону улицы и заставляем ее разговаривать на своем языке, в системе вот знакомых нам образов.
Вот образ про улицу для меня сейчас не очень понятен, а вот то, что мы ее пытаемся перетащить вот в свою какую-то систему, я вдруг увидел, что женщины в это время ничего совершенно не представляют о том мире, в котором мы живем. И нам это понятно. Но ведь мы совершенно не интересуемся тем миром, в котором живет она. Вы понимаете, каждый человек волен заниматься любыми заморочками, и мы не знаем, вот что дает этому человеку, что он сейчас коллекционирует бабочек, что дает этому человеку, что он играет в шахматы, и что дает этой женщине то, что она вяжет шапочки для зимы. Это ведь может быть смыслом ее жизни, а это может быть тем, что дает ей возможность успокоиться, а может быть, это просто удовлетворение потребности в занятости, есть такая потребность, а может быть, это что-то совершенно необходимое, может быть, ей, вот с ее жизнью надо вязать шапочки. А мы изначально исходим, сочувствуя этому вот как-то герою Высоцкого, что да, его не понимают такого, ему остается только спиться от такого несчастья, мы-то его понимаем. Вот. Я вдруг увидел, что мужчины вообще начисто не интересуются в это время, и даже догадки нет, что мы не интересуемся.
Я думаю, вот когда вы сейчас рассказываете, когда вы говорите о том, что вот есть ее существование, есть ее какие-то необходимости, есть ее точка зрения, ее способ понимания. Я себя вспоминаю в ситуации конфликта, и вот это все, вот когда говорите, меня это прям дергает, потому что у меня этого внутри, этого как бы нет. Есть, я понимаю по-другому совершенно, я понимаю, есть моя позиция, есть то, как надо, чтобы было. Вот. Есть ее неправота, есть ее непонимание меня. Вот, вот эти вот понятия существуют.
Я вот здесь...
А ее существование... Вот
то, я хочу здесь нести, потому что так я сижу третьим в этом, и люди вокруг симпатичные, и те, и другие. И многие из них мною любимы. Слышно, да? Но если это мой сын, и я с чрезвычайным интересом отношусь к... женам моих сыновей. Вот. И там люди вокруг тоже, я думаю, что они и вам были бы, Андрей Эдуардович. И вы, наверное, с ними знакомы.
Я знаком, да.
Да, интересны. И вот когда начинается, я со стороны, я вижу, что это не женщины нас не понимают. А мы со своей активностью, а ведь еще у нас другие гормоны. Мы, наши гормоны, это гормоны активности. А если так, вы медик, вы понимаете, что там больше гормонов покоя, пассивность. Так вот, и мы с этим прем, но как только мы предложили инициативу, мы подавили инициативу другого. Ну ладно, подавили, после того, как мы интересуемся. Ведь когда вы занимаетесь своими сложными делами, а женщина вдруг вмешается и скажет, свари кашу или вынеси ведро, то у вас ощущение, что как-то так наш мир прям разрушает. У меня же такое важное. А когда женщина занята тем, на чем весь мир держится вообще-то, бабь дорога от печи до порога, там все, что главное происходит, все, для чего мы существуем, вот, то нам кажется, ну что какие-то у нас высокогражданские дела. Тут ведь есть такой простой парадокс. Есть дела, которые признаются всеми как очень важные, и тут Парасев этого не побрешь. И слава Богу. Но есть дела, которые важны именно для меня, именно для вас, именно для нее. И здесь вот догадка, что нету правоты изначальной, значит, я вдруг увидел такую вещь, что в этом конфликте мужчина никогда, я в том числе, не интересуется женщиной. Кроме того, он просто не видит, что бесполезно. Он возмущает тем, что его не слушают, а он разговаривает на языке, в котором нет ни одного значимого для нее события. У нее нет мотива, раз. У нее нет опыта, того опыта, от которого мы идем, чтобы понимать то, что мы говорим. У нас тоже нет вроде бы опыта, чтобы понимать, что то, что она делает, важно. Но нас же учили конструктивно строить отношения. Нас же учили заботиться, не женская доля такая вечно стараться понравиться, у нас не такая, нам надо было что-то сделать. А мы в это время совсем, и все друг с другом мы согласны, и мы рассказываем, что мы переживаем в стихах, в песнях, в чем угодно, мы совершенно... в самом деле, нас бесит все, что у нее, но в действительности-то мы ее зачеркнули, а не она. Мы вообще даже не допускаем. Она живет, мы живем в мужской цивилизации, где большинство наших дел понятны нам и другим. И ей тоже она считает хорошим. А она живет в мужской цивилизации, где все ее проявления вообще не могут существовать. Ну так, чуть ли не глупость. Это вот первое, что я здесь замечаю, что нету нашего внимания. Для меня было открытием, что при том, что я из лучших побуждений, нету. С другой стороны, я заметил, что здесь...
То есть получается, она, если мы как-то себя можем сформулировать, ну, как-то, может быть, точно, не точно, но сформулировать, это будет понятно и нам самим,
и на уровне слов женщине. И она так, вот. Не столько понятна, сколько она согласна, что мы правы.
А женщина, она еще и...
Не названа.
сформулировать себя, то есть вообще...
Она не названа не потому, что у нее нет интеллекта сформулировать, а потому что на уровне ценностей мужских ее ценности. Вот то, что она не понимает, о чем мы говорим. Значит, радура, нехорошо. Что ей неинтересно то, что мы говорим, она делает важный вид, но и пытается соответствовать этому очень нужному, наверное, но скучному. Ей скучно, что мы говорим. В этом нету ее эмоционального интереса. Это нигде не названо, вы совершенно правы. Нету слов, раз, и нету одобряемых мотивов для того, чтобы женщина сказала... Миленький, надо очень либо быть совершенно безразличной к нему, чтобы послать его подальше. А я вижу ситуацию, где люди влюблены в друг друга.
Одобряемых человек ведь становится в конфликте сильнее, если он понимает, что он выражает позицию. И бывает, ну я же говорю нормальные вещи, я же говорю правильные вещи, я же говорю так, как должно быть. То есть это не только у меня, у всех так.
Да.
А у нее, получается, этого у всех нет для нее.
Нету, не объединены женщины, мы объединены между собой. А женщины не объединены в смыслах, не объединены в названии самих себя. И им нечего сказать. Я, значит, если она совсем безразлична, она может сказать, мне неинтересно повернуться. А если она к нам не безразлична, она же понимает, что это какой-то отказ нам, и она не может сказать, что неинтересно, что ты вообще не про меня, что ты не о том. И получается, она старается... сделать то, что мы просим, нас понимать. А у нас ощущение, что она старается нас обмануть.
Слушайте, получается тогда, как-то вот мне получается, что у нее единственные два выбора есть. Она либо, чтобы в этом выживать, она должна либо бесконечно восхищаться, либо бесконечно ненавидеть.
Почему?
Ну, потому что это придаст какую-то окраску.
Мне бы сегодня хотелось перейти не к тому, какой есть выбор. Может быть, из того, что мы будем говорить... вытечет. Нет, я думаю, что вообще-то вот ситуация, и забегать вперед, ситуация решается тем, что если мы любим, мы догадаемся, что женщина инопланетянка живет иначе, чем мы. Если она воспитана в ситуации, где ее всегда любили, она не поймет нас, просто объявит, что ей это неинтересно. То есть простая правда, констатация факта, не испугаться. Вообще, это вопрос о том, что, ну, то же самое, что с родителями. Если ребенок любит родителей, он с ними не согласится. Он сделает то, что они просят. Но он не согласится, он не скажет, что он послушный. Он будет слушаться, потому что они старше, потому что они могут этим управлять. Если он не любит родителей, это обычная ситуация. Он так не думает. Но он старается угодить, он старается их купить угождение. Так вот здесь, ну, это вопрос о том, это уже высший пилотаж, о том, что такое тут любить. И если, ну, она рискует тогда явить себя такой, какой есть. Вот среди моих друзей и женщин, с которыми я общаюсь, сохраняются в более-менее длительных отношениях совершенно единицы, только те, кто нигде мне не попытался угодить. Вот, одна вещь. Значит, я увидел, что мужчина... игнорируют женщину, а не женщина игнорирует мужчину. Я видел, что они разговаривают, как инопланетяне. Вообще, причем инопланетяне хоть знают. Инопланетяне знают, что они не понимают человека с этой планеты. И они пытаются интересоваться. А здесь инопланетяне ведут себя, я же влюблен, я же думаю, что я все про нее понимаю. Она меня любит, она все про меня понимает. Пока мы молчим, в самом деле, все мы друг про друга понимаем. Мы пытаемся навязать друг другу свою версию и друг друга совершенно не слушаем. Мне хочется поговорить, почему. То есть, если мы будем набирать какой-то опыт, мы будем видеть, что в процессе этих разговоров, что эти разговоры по смыслам, по словам, которые произносятся, по договоренностям, которые здесь идут, но не имеют никакого результата. И мне хочется поставить вопрос. Мы такие разумные видим, что это бессмысленно, а тем не менее тратим на это целую жизнь. И очень долго, и систематически. Еще. Мне хочется поставить вопрос, а что же нас заставляет вот эту бессмыслицу делать? Что заставляет нас это делать? Что заставляет женщин, и что нами в действительности движет в процессе этого взаимодействия. То есть я не знаю, понятно ли я поставил вопрос.
Понятно, почему, зачем, понимая, что ничего, даже догадываясь уже, что ничего ты не объяснишь, все равно вступаешь в этот конфликт. И все
причем
равно...
в этом конфликте ведь ты же...
Именно ты ей надо это объяснить.
И когда ты с ней встретился, ты ведь ей не подошел и не сказал, значит так, если ты выполнишь все то-то, 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 что я понимаю, тогда уж так и быть, я тебе рожу ребенка. Ты наоборот ей, вот там, плачив грязь, сирень вазами, ничего. Одна сторона. Ты в это время отказываешься от действительной своей, от действительного чувства, ты ее любишь, а ты в это время в ярости. Вот вы сейчас еще сказали, что в Деприна она поняла. А есть еще одна вещь. Я со стороны смотрю, что эти женщины в любой момент никаким словом они изменить ситуацию не могут. Но в любой момент, помните, Мишка в прошлой передаче сказал, что подошел ребенок и говорит, пап, это какой марки машина? В то время он ругался. Какой марки машина? Он говорит, Toyota. Мам, все, я его успокоил. То есть... что я вижу со стороны, что если эти женщины не будут в ключе мужской вести, а поведут себя как-то, они знают как. Я знаю, что, чем она на меня может действовать. То вне всякой логики я тут же забуду, о чем я с ней спорил. То есть вне всякой логики я просто рад ей.
Да, да, есть просто... какая-то там такая почти невидимая штука, конфликт сразу как снимается.
А там все именно невидимое, там чувствуемое. Это то, что в афоризме на женщину напал тигр. Женщина не стала ему выяснять, что он не прав, то есть объяснять, что он не прав. Она вскочила ему на холку и стала щекотать за ухом. И тигр замурлыкал, как кошка. Это притча о том, чем отличается человек от зверя. Так вот, мы же знаем, что вне логики женщина может до нас дотронуться, посмотреть, что-то проделать тоном. И она это знает. Но она ведет себя так, как будто она этого не знает, и как будто ей принципиально почему-то надо, чтобы он согласился с тем, что он не прав.
Угу.
То есть почему ни тот, ни другой, и мы тоже знаем. Я могу чего угодно мне нужного, без всяких слов, добиться от женщины, которую я люблю и которая любит меня. Но мне надо, чтобы она поняла и сделала это в соответствии с пониманием, потому что я. То есть вместо того, чтобы идти обычно...
Проявила самостоятельность какую-то. То есть.
Чтобы это было ее пониманием меня и выбором. Она тоже вместо того, чтобы сделать то, что ей надо, а когда она это делает, она считает себя обманщицей. Она иногда и делает, женщина делает то, что нам надо. В каких критических ситуациях всегда шея-то поворачивает голову куда нужно, но она в это время вместе с своими подружками иногда
это
считает, что
это другой проект. Миф, с которым ты часто сталкиваешься, миф о том, что женщинам иногда кажется, что они вот манипулируют как-то, что они вот этого охмурила, вот, и что это не любовь, а просто охмурешь. И вот как-то...
То есть они сами себя же еще за это ругают. Значит, еще один вопрос. Мне тут существенный вопрос. Что же в самом деле происходит? Мне хочется еще поставить один вопрос. И сейчас пока это будет вопросом. Значит, в таком между собойчике, просто чтобы не забыть, я сейчас скажу, вопрос о том, насколько опасно здесь согласиться.
Опасно для...
обоих. Согласиться и для того, с кем согласились, и для того, кто согласился. И, по-моему, я бы это так сказал, что здесь хорошая ссора лучше плохого мира. То есть вот мне еще об этом хочется.
Да, есть такое поведение, когда ты говоришь, ладно, вот ты, в принципе, я с тобой даже разговаривать на эту тему не буду. Это вот как бы вот такая, когда ты махаешь рукой, бывает такое, отказываешься.
Я сейчас не про то, наоборот. Я сейчас говорю о том, когда нам сказали «да», мы настаивали, нас поняли и нам сказали «да». Я сейчас хочу еще это пообсуждать.
И мы ушли в иллюзии, что вот все вот это вот то, что вы сейчас описывали, что это все вот свершилось, что она приняла нашу позицию.
И мы прямо как под наркотиком, мы теперь счастливы. И мы на некоторое время...
Моя жена меня понимает.
Да, мы на некоторое время надеемся. И в это время у нее же есть тоже ощущение некоторое время, что все получилось, и что она понимает. Ну, если забегать вперед, то у нее ощущение, что, что ее стеснили.
Ириан пожертвовала.
Я не знаю, что ее стеснили. Мы, я же разговариваю сейчас о таких людях, как мы с вами, и о наших женщинах, и во всей этой ситуации люди красивые, любящие друг друга, безусловно, тянущиеся друг к другу. И там очень много нюансов, когда женщина передо мной сидит, мне угождая, то у меня ощущение, что она меня боится. А вы знаете, что на уровне этологии, науки о поведении животных... И в НЛП это есть. Как только слабый зверь изображает страх, то сильный зверь приходит в ярость. То есть здесь еще идет провокация агрессивного поведения. А с другой стороны, есть еще одно. Когда сильный зверь проявляет свою вот эту вот инициативу ярости, он вызывает еще больше страх. То есть все, что мы делаем со своей активностью, мы добиваем совершенно противоположных результатов. Мы прям вызываем друг у друга не то, что надо. И вот мне хотелось бы поговорить на этом этапе вот нашего разговора. Ляля, у нас разговор не абстрактный. Вы узнаете то, о чем мы говорим, да? Так вот, мне хотелось бы поговорить, почему? Ну, мужчины, чем мы движемся, когда ведем этот разговор? И почему не разрешим? Ведь, понимаете, мы когда разговариваем с вами, вот с женщиной. Мы ведь хотим, чтобы было по-нашему. И только по-нашему. И удовлетворение этого разговора может быть только если согласятся с нами, а не выяснение. Мы думаем, что мы выясняем, что идем на уступки, что там демократия. А с нами тогда сам разговор не может привести ни к чему, потому что именно этой цели разговора, вот этой логической, мы добиться не можем. А что же там происходит? А происходит простая вещь. И почему добиться? Еще одна вещь. Ведь мы очень легко договариваемся с людьми, которым безразличны.
Да.
Мы, если у нас есть общая цель, да, то мы не думаем про манипуляцию, не манипуляцию, мы идем к ней. Почему? Потому что в отношениях с безразличным человеком нам не важно его отношение к нашей личности. Нам не важно его эмоциональное отношение. Целью является то, о чем разговариваем, о чем выясняем и договариваемся, если выключаем договора, и все нормально, и без всяких эмоций, и мы разумные люди, и все получается. И мы и часто видим, что вот отвернется эта женщина. От нее, вы помните фильм «Прогулка»? Там она наспор с мужем, мы не знаем, что это наспор. Она идет, и пока она идет 40 минут по улице, уже два мужчины, еще ссорясь с собой, сделали ей предложение. А он ей, она поспорила, он ей сказал, муж, что ты мужика снять не можешь. А потом Гришковец играет этого мужа, а потом он садится, но распрощавшись с этими ребятами, извиняясь перед ними, вот, уже лететь они с ней готовы или еще чего-то, причем все очень симпатично. Вот, она садится к нему в машину, она выиграла спор, и мы вдруг видим ее, тут она в джинсах, так, парнишка идет по улице, по Невскому, а она, переодевшись, приходит к нему и становится вот той самой. Он весь такой подавляющий, а она вся такая растерянная, как в том, что я разговариваю. И в самом деле у нее вызывает впечатление, что она ничего не может. Она красавица, любящая его. Так вот почему? Почему там она может договориться? И так великолепно, психологически, тонко. Все, вот, и искренне она себя ведет, она нигде их не обманывает, они сами обманываются. Вот те, кто идут рядом с ней в этом фильме. Почему? Потому... Ведь в отношениях двоих, во-первых, важно, есть ли у тебя, если я женщина, у тебя ко мне отношения. Ты меня любишь или не любишь? И у тебя есть еще главное, она тебя любит, ценит, уважает, признает или не признает. И как только мы начинаем этот разговор, начинаем мы сообщение, что... Ты не права внутренне. У тебя подруги, извините, вяжут шапочки для них. То мы ей сказали, что... что мы ее не любим. Все, все, о чем мы разговариваем, для нее перестало быть важным.
Угу.
Рушится ее мир. Вот этот, единственный, самый главный человек. И тот, вот, кто вообще составляет ее мир, он вдруг, сам того не заметив, сказал тебя нет. И теперь единственная цель у нее выяснить, что он к ней неравнодушен. Но она-то на меня в это время смотрит вот этим вот угодливо пустым взглядом. Она меня обманывает, она говорит, что меня нет. И у меня теперь...
А я не догадываюсь в этот момент о том, что ее движет на самом деле.
Вообще не догадываюсь о том, что происходит. Я разговариваю по делу, а на меня смотрят, ну вы же знаете.
Ну да, я прекрасно.
Вы что же очень активный человек.
Да.
И мы чрезвычайно активные, на меня смотрят в это время с испугом. Например, клевета, я совершенно не агрессивный, не опасен. А что на меня там смотрят, я бешусь от этой несправедливости. Мне сообщили, что меня вообще не заметили. И тогда целью... Вдруг все, о чем мы разговариваем, и для меня второе, хотя я думаю, что это главное, я значил. А для нее это вообще не существенно, потому что все, мир рухнул. Причем тут разговаривать о том, как воспитывать детей, или как варить, или как отпуск, или еще что-то. Я
почему кастрюлю не помыть? Да?
Это все совершенно несущественно. И дальше единственная цель ссоры... Это выяснить, что ты ко мне неравнодушен.
Вот эта вот особенность, что вот мелкая ссора очень быстро переходит на выяснение глобальных вопросов каких-то. Вот.
И что говорят в это время? Советы дают. Не выводите на выяснение каких-то вопросов, решайте локально. Не могу, потому что само в это выходит. Время мой мир рухнул. Моя женщина оказывается... Чужая, она как меня не любит.
Своим движением сам вывел на выяснение этих глобальных вопросов.
Подождите, я вел разговор о глобальных вещах. Но я начал это сообщение всем своим существом, что ты вяжешь шапочки для Зини. Я ее зачеркнул. То есть я ей сказал, что не люблю. Никуда я там не выводил. Но интересом, смыслом разговора теперь для нее является только мое неравнодушие. И чем она рассудительнее, и чем ты рассудительнее, тем хуже и сложнее этот разговор, потому что оба сдерживают там вот свою эмоцию, и оба говорят, я совершенно спокоен.
Да, 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 это очень
характерно. Я совершенно спокоен.
Давай спокойно сядем,
да,
поговорим.
Да, я совершенно спокойно.
Рационально.
Спокойно, и мы чувствуем, что она равнодушна ко мне. Я не чувствую, что я равнодушен к ней, я бешусь. Она чувствует, что мир рухнул, и целью является теперь... Только вывести из себя. Потому что когда оба взорвались и вывели из себя, вот друг друга из себя, то она почувствовала, нет. Вот он
это же... доказательство какого-то отношения.
Да. В ряде случаев, это он, если вы помните Сомерсета Маэма, то он говорит, ну я же тебя бить буду, этот вот художник. Он говорит, а как я иначе узнаю, что ты меня любишь?
Вообще, так когда вот... люди яркие какие-то эмоции проявляют, они становятся более заметными еще.
Так вот, когда... Цель, мне очень хочется сказать, что оказывается, что целью этих разговоров через несколько мгновений разговор вначале это сдерживается, но в действительности целью, и у мужчины он бесится, потому что не потому что там тексты его не так прошли, а потому что он видит вот эти глаза, которые перепуганы, которые зачеркнули. Женщина в это время чувствует, что крах мира, ее не любят, ее послали как можно подальше. Она, у нее нет уже вопроса о том, о чем разговаривают. Ей непонятно, что этот человек только что ее вот к ней так прикасался, и только что ему доверяла самое что-то интимное, и вдруг этот рот изрыгает что-то омерзительное в отношении нее. Целью становится вывести из себя. Этот человек не знает. Это не цель в голове. А это вот внутренняя нужда убедиться не в безразличии. То есть добиться потери самоконтроля. Показать себе, что для нее все, что там, для нее менее важно, чем ты, чем я. А у нее, что для тебя, она важнее всех твоих принципов. Вот она же...
про контроль, потому что действительно в этих ситуациях есть очень четкий момент, в который как теряешь контроль. То есть ты вот все, отключая сознание, вообще сознание не появляется.
Вы сейчас добавляете вот эти нюансы. Мне хочется, чтобы суть увидели. Оказывается, в разговоре мы хотим убедиться, что она меня любит.
И все, конфликт из-за этого, а разговор про что-то. Она хочет увидеть, что я ее люблю, а оказывается для меня важнее какая-то чепуха про стратегии, про принципы. Причем она это не знает, она уважает мою чепуху. Она сама того не зная, она воюет, то есть целью вот этих супружеских конфликтов, конфликтов близких людей, не выяснение отношений является, а именно вызывание неравнодушия. И вот отсюда и происходит дальше, как примирение происходит. Ну вот обычно, то есть очень часто такое выяснение отношений превращается в скандал. В скандале люди открылись. В скандале, с одной стороны, ты несколько устал в этом иносказательном объяснении в любви. И она несколько устала, утомились оба. Но с другой стороны, она убедилась, во, он вышел из себя, он неравнодушен. А он убедился, что она, оказывается, ей совсем не все равно, она уже рыдает, она уже плачет, да, она да. уже, он чувствует, что вот она, ее тоже, это он тоже не думает, он любит. И теперь начинается другая фаза этого конфликта, теперь он готов отступиться от всех, ему все сейчас теперь уже, да, фени, вот он, но она же любима. И он ее уже вот готов успокаивать и вообще отказаться от всего, он согласен. А она напротив, в это время, она же уже любит же, так она же тоже совсем согласна. И, знаете, начинается вот эта опасность, где я поверил, что со мной согласны, что мне что-то удалось сказать. Действительно, мы просто любим друг друга и помирились. Угу. Что мне что-то удалось сказать, я надеюсь, теперь дальше я буду разочарован. Я буду взбешен, что меня обманули. Она не обманывала. Она хотела, как лучше. Она взяла на себя обязательство. С одной стороны, она поверила, что она. С другой стороны, мы ее как в клетку в это время посадили. Это ее стеснило. Там нарастает агрессия в отношении того, кто стеснил. Из этого прямые выводы. Нам никогда нельзя заставить пообещать то, что нам надо. Потому что то, что человек хочет, ну, в переполненный сосуд не дополнишь, не дольешь. То, что человек хочет, он и так сам и увидит, и услышит, и дает. А то, что он может, а то, что он не может, от того, что он пообещает, он не сможет лучше. Я удивляюсь, я все это понимаю. Но ведь я сколько в жизни потратил на это самое занятие.
Мы сейчас вот... Мы сейчас вот этот процесс описываем. Я вот понимаю, что я вот в этих конфликтах вот как будто сознания-то нет. Я особо, вот вы рассказываете, я понимаю, что вы рассказываете. Я все отношу.
Откуда я все это взял? Да. Я ведь в стороне в этот раз и совпало про этих вот песенку, да? И я был в стороне. Люди выясняют. Любимые, интересные мне люди выясняют. Я смотрю, что они творят. Дальше. Я разочаруюсь. Она нельзя, да, позволять себе, чтобы тебе пообещали. Ну и если ты хочешь общаться с этим человеком, ну не обещай. Как бы тебе не хотелось. Мне хотелось уступить. Мне хотелось понять. Ну старайся. Тебе хочется измениться к лучшему. Хорошо. Но не обещай. Я ни разу в жизни вот чего я не делал. Я ни разу в жизни не обещал жене быть лучше. Ни разу в жизни не обещал жене согласия в том, в чем... поведенчески не проявляется вот это согласие. И я думаю, ну, это вопрос о том, я в кабинете спросил, почему на меня не обижаются. Знаете, на дураков не обижаются. Она вас бесполезна, говорит пациентка, вы мне не обещали угодить.
Ну, вот,
вы со мной да, не заигрываете. Да. Все со мной заигрывают, а вы со мной не заигрываете. И вы мне не врете. Ну, вот я женщине, я рискнул в свое время потерять, но не обещать, чего у меня нет. Я, может быть, себя обнаруживал в самом начале, я стаж обнаруживал постепенно, но я нигде не обещал быть лучше, нигде не обещал согласия там, где нет, нигде не обещал раскаяния. Ну и мне повезло. Моя женщина, так уж получается, что мне было очевидно, что она не понимает. То есть, что она все понимает каким-то другим образом. Мне... Ведь, понимаете, вы говорите, выход. Но в любви я догадываюсь, что она другая. В том-то и есть любовь, когда я открыл, что к черту все мои правила, я хочу быть с этим человеком. И в любви она догадывается, что это все второе. Она хочет со мной меня. Но это сейчас сказать-то легче, чем есть. И мне хочется, у нас не очень много времени, но мне хочется, значит, получается, что пообещать, это еще опаснее, чем ничего не пообещать. А чтобы не пообещать, нужно рискнуть потерять. Потому что вдруг ей важнее ее принцип, чем я. А вдруг ему важнее его принцип, чем я. А вот если рискнули не пообещать, то вдруг обнаруживают, что все равно остались вместе. А ведь эти между собойчики до состояния, когда сейчас меня кондрашка хватит. Вот. И мне еще хочется...
Ну, когда пообещал, когда ты говоришь, я изменюсь, я вот это сделаю, я вот так буду себя дальше вести, дальше так себя не ведешь, в этот момент, если даже ты так себя ведешь, то ты в этот момент уже чувствуешь, что ты, ну, что-то жертвуешь, ты вот как... Уже дистанция, на самом деле, набирается. Это уже специально, это уже не спонтанно, не твое поведение спонтанное, не от души.
Ну, помните эту картинку, где с одной стороны плохой нарисован мальчик, плохой юноша, с другой стороны нарисован хороший юноша, а посередине девушка. И девушка от хорошего юноша – стрелка. И девушка от хорошего юноша идет к плохому. Почему она идет к плохому? Ну, потому что хорошему наобещать надо, и он хороший, он тебя стеснил. Она не к плохому идет, она идет из тюрьмы на свободу. А плохой, он ничего тебе не обещает, ты ничего не обещаешь, ты там свободна. Кажется, что к плохому, а в самом деле к тому, кто живет как-то спонтанно. И вот мне сейчас, у меня там мелькнула еще одна догадка. Я смотрел на всех этих мужчин, похожих на меня. Вы на меня похожи в этой активности. Сын на меня похож, его друзья, да, его друзья похожи, это активные люди. У меня возник вопрос, зачем мы бессмысленно всю эту вещь делаем, чего мы боимся? И я стал анализировать наш опыт, чем мы все отличаемся, мы активны. Нам мало интересны те, кто нас домогаются.
Да.
Мы отношения... как правило, мы раньше других, но мы очень быстро выясняем, кто нам интересен. И в отношениях с мужчинами, и в отношениях с женщинами. То есть быстро выясняем людей, мы все время голодны до отношений, и мы быстро выясняем, кто нам интересен. И мы первыми проявляемся. То есть получается, что у нас есть опыт, что все наши отношения... Мы в них вошли сами.
Следствие нашей активности?
Да, что оно не следствие нашей активности. У нас нет опыта, что... Да, еще, мы не выносим умерших отношений. То есть отношения вчерашних просто из чувства долга, потому что там вот положено, мы в них не выдерживаемся. Весь наш опыт складывается из того, что мы уходим и от друзей, и от женщин. Мы уходим, когда партнер выбрал покой и остановился, а мы движемся
легче
дальше.
Легче уйти, чем это выносить.
Да, и тогда у нас есть опыт постоянного нашего ухода. Извне кажется, что мы бросили. Мне друзья, я вот смотрел, чего же я боюсь-то? У меня неожиданно появилось, что это боюсь. Боюсь, что мне друзья сказали, когда я встретился с моей женой, когда я всех познакомил, все старше меня были. Они мне сказали, Миш, если... Ты и от нее уйдешь, а это личность, мы останемся с ней, а не с тобой. То есть даже и мои друзья мне говорят о том, что я ухожу. В результате получилось, что с ней-то я остался. А от большинства их, которые старше меня, и там то время не очень интересно, от большинства я ушел. У нас есть опыт, что мы уходим. У нас есть опыт, ну как нас не бросали. И у нас есть опыт вот этой вины за то, что мы бросаем. У нас ощущение, что человек нас... С одной стороны, мы не очень, мы, может быть, втайне не имеем опыта, что нас выбрали. Мы не имеем опыта, что нас могут заполучить. Мы не имеем опыта, что нас могут удержать. А мы не хотим терять этих женщин и этих друзей. Иногда в товариществе у нас те же самые вещи происходят. Мы не хотим терять, и мы начинаем говорить, вот если ты сейчас вот так, условно говоря, остановишься, ты же меня потеряешь. Мы боимся разлюбить. И вот когда я эту вещь вдруг в этих вот во всех этих собочках, она для меня была самой потрясающей, что оказывается, что мы конфликтуем для того, ну вот выясняем отношения, все вместе. Не потому, что мы отстаиваем какие-то свои интересы, там еще что-то, а потому что очень боимся, что человек, который иной активности, чем мы, а у женщин другая активность, другая вообще, другой способ вообще восприятия действительности, мы сам делим инопланетяне. мы боимся, что мы их оставим. Мы не хотим их оставлять. Ну, а потом уже еще и дети, и прочее. Мы боимся осиротить и прочее. И вот рискнуть. У нас нет опыта знать, что нас могут удержать. И там сплошной риск. Перестать выяснять отношения для нас как будто рисковать, что...
Заморозить эти отношения.
Да, что они умрут.
И тогда придется уходить.
Что она не догадается, а тогда мы не сумеем себя удержать. Ну и мы тогда создаем ситуацию, эту же ситуацию усугубляем. Мы можем узнать, что мы никуда не денемся, только когда мы это бросим, вот это занятие. Я никуда и не хочу. Слышно, да? А у меня сейчас отношения не менее темпераментные, чем всегда, с моей женщиной. Но я уже имею какой-то опыт, что как бы это ни было, казалось вот невыносимо, я никуда не денусь. Вот этот опыт. Со стороны женщины мне труднее разговаривать. Вы говорите, что она может сделать. Она может догадаться, что она нас любит, она рискнуть нас не боятся. А как нас не боятся, когда мы такие огромные и прем? Мы же в ярости в это время.
Да,
мы же просто пугаем физически своим, своим состоянием. Я смотрю, когда ругаются молодые люди, уже ругаются. Я смотрю, что в самом деле же страшно. Я про обоих понимаю. Ему ужас, чего она его боится, а ей ужас, что ее послали. Вот эта вот догадка о том, что мы разговариваем как инопланетяне, что мы вообще не догадываемся о существовании друг друга, обнаружить, что женщина не знает про мое существование, было легче. Слышно, да, и в своей жизни, и здесь. А вот догадаться, что я ничего не знаю, я же такой внимательный.
Ну,
я же всю жизнь свою, она же меня всего переиначила своим существованием. Я же так вот, я же весь открыл какой-то целый другой мир. Догадаться, что я при этом отношусь к ее другому миру, а у меня подруги Зин, у тебя подруги Зин все вяжут шапочки для Зина от этих скучных образин. Мне этот темп и ритм непонятен. Мы в прошлый раз с вами завели разговор.
О том, что разное время может быть, разный темп.
Да, разные темпы. Мне это непонятно. И вместо того, чтобы вот и ей, и мне, догадавшись о разности, учиться жить рядом с иным темпом. Причем мы в этом нуждаемся. Знаете, это так же, как маленькие дети, очень шебутные, и старики. У стариков уже не хватает энергии, а маленькие дети светятся, одни другим помогают, эти успокаивают маленьких, а те дают больше энергии. И здесь получается, настолько, насколько мы разные, настолько мы нужны. Я смотрю, сидит большой дядя, это уже просто кабинет, и сидит хрупкая женщина. И совершенно безлико сидит женщина, но ведь этот дядя, я понимаю, выберет самую пассивную женщину, ему своей активности хватает, а дальше он будет ее пугать, вольно или невольно, просто любым неосторожным движением, а она будет приводить его в бешенство тем, что она так пассивна, ему это непонятно. Мы с разных планет, мы из разных ситуаций, там, из разных состояний. Вот мне кажется, что вот вся эта тема, которая вот в последнее время для меня стала про между вот выяснение отношений, которые бесполезны, а мы в нем, просто понимание, что мы друг про друга ничего не знаем. Что это мы про них, раз мы мужчины, мы про них, они будут разбираться сами.
Получается, что на самом деле диалог-то идет.
Он идет в природе. Понимать, что мы тут ищем в этих отношениях недоговоренности, а мы. И понимать, что мы ищем любви, и если мы игнорируем ее, то мы, если общаем про нелюбовь, мы ничего не решим. Может быть, это чем-то бы помогало. Понимать, что мы из заботы, в конце концов, о наших отношениях ведем этот разговор, боясь самих себя, боясь разлюбить. Но они же нас выбрали, значит, может быть, и у них есть какие-то средства нас удержать. Да, как-то вот... Вот женщина, с которой я живу, удержала меня вовсе не тем, что она родила 4 детей, а тем, что нету другого человека, с которым я в любой момент чувствую себя достаточно иным, достаточно насыщенным. достаточно собранным. Это не вот колебания, там, как в Крейцеровой сонате от эпизода любви до эпизода любви, а это постоянное существование, где существование другого держит тебя, потому что тебя не боятся и ведут себя по живому, да ты не боишься. У нас осталась минута. Далее, Ахметовна, скажите хоть вы два слова в конце передачи, что вам было сегодня интересно. Два слова.
Мне было интересно то, что, ну, пока я слушала передачу, мне как-то проходили образы вот знакомых моих людей, семейных пар, которым я завидую, ну, которые нравятся, как живут. Вот, и я просто пришла к одному выводу, что выяснение отношений, отношения могут выяснять только люди, которые любят друг друга.
То есть миру и бронятся, да, только тешатся.
Да, вот это вот единственный вывод, который я сделала.
Андрей, вы что-то хотите сказать?
Ну, мне кажется, сегодня мы обнаружили, что диалог происходит, диалог, именно диалог, которого мы не замечаем, который мы все время пытаемся прекратить.
И, может быть, надо его...
И ругаемся на него. А на самом деле диалог с ним, вот сейчас в этом взгляде, есть попытка знакомиться с этим диалогом.
Ну, спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго, доброй недели и счастливых вам бесполезных выяснений отношений.
До свидания.
До свидания.
Мою душу не мучи, уже засыпают и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохматый, дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи, любимая, любимая, спи, 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 ничего не послышишь, но знай, что невинен я в этой вине. Прости меня, слышишь, прости меня, слышишь, хотя бы во сне, хотя бы во сне. Любимая, спи, 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 любимая, спи, что причины солнца, ревущее море, деревья, мольба, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи, любимая, любимая, спи, любимая, спи, ничего не подпишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Прости меня, слышишь, прости. Слышишь, хотя бы во сне, хотя бы во сне. Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться, и надо обняться, чтоб вниз не сорваться, а если сорваться, сорваться вдвоем. Любимая, любимая, и море с тем топотом, и ветви с тем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи, а я тебе шепотом, потом буду шепотом, потом уже молча, любимая, спи, любимая, любимая, спи, ничего не попишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Люби меня, слышишь, люби меня.
во сне.